Архиканцлер на ходу полировал свой посох. Посох был отличный, 6 футов длиной и очень волшебный. Впрочем, архиканцлер не часто прибегал к магии. Он считал, что если дело не удается поправить парой ударов 6-футовой дубовой палки, то, скорее всего, магия тоже не поможет.
— А может, стоило все-таки позвать старших волшебников?
— спросил проницай, едва поспевая за чудакулли.
— Боюсь, если позвать их в нынешнем состоянии, то любой возможный поворот событий...
— чудакулли поискал подходящее слово, но не нашел.
— Обернется еще хуже. Я приказал им оставаться в университете.
— А дядел и прочие?
— с надеждой спросил проницай.
— А от них будет польза? В случае необычайно мощного тавматургического прорыва измерений,
— поинтересовался чудакулли.
— Я очень хорошо помню, как все было с ресторатором Хуном. Только что он накладывал клиенту двойную треску с гороховой кашей, и вдруг...
— Бабах!
— подсказал проницай.
— Бабах!
— повторил чудакулли, прокладывая путь по запруженной народом улице.
— Насколько я слышал, нет. Это было больше похоже на «Ах, ой-ой-ой, хорм, 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 кряп!» А потом пошел дождь из жареной еды. Думаете, от большого чокнутого дятла будет польза, когда жареная рыба клюнет?
И вероятно, нет.
Совершенно верно. В чрезвычайных ситуациях люди начинают метаться и орать. Это еще ни разу не помогло. Полный карман действенных заклинаний и хорошо заряженный посох выручат 9 раз из 10.
А сколько раз вам уже приходилось на них полагаться?
— Ну, история с ресторатором Хуном, потом был случай с тварью, что поселилась у казначеев в гардеробе, потом тот дракон, ну, вы помните.
Чудакулли беззвучно шевелил губами, считая на пальцах.
— На сегодняшний день... 9 раз.
И каждый раз срабатывало,
как часы. А значит, беспокоиться не о чем. А ну, дайте дорогу, волшебники идут.
Городские ворота стояли распахнутые. Когда телега загрохотала по булыжникам мостовой, Золт подался вперед.
— До парка надо кое-куда заехать. — Но мы опаздываем,
— сказал Асфальт.
— Это много времени не займет. Заскочим на улицу искуснейших мастеров. — Она же на другом берегу. — Это очень важно. «Нам надо кое-что забрать!»
Улицы были заполнены людьми. Вроде бы ничего необычного, только все прохожие почему-то двигались в одну сторону.
«А ты сядь ближе к задку телеги и пригнись»,
— сказал Золт, обращаясь к Бадди.
«Мы же не хотим, чтобы девушки содрали с тебя одежду, а?»
Он повернулся. Бадди опять спал.
«Лично я...»
— начал Гребень.
«У тебя только набедренная повязка».
— Ну, ее ведь тоже можно содрать. Скажешь, нет?
Телега виляла по городу и, наконец, выехала на улицу искуснейших мастеров. Всю улицу занимали небольшие мастерские. Здесь могли что угодно сделать на заказ, починить, изготовить, восстановить, скопировать или подделать. За каждой дверью пылал горн, на каждом заднем дворе плавили металл. Изготовители сложнейших и тончайших заводных часов в форме яиц работали бок о бок с оружейниками. Плотники, с мастерами, которые вырезали из слоновой кости миниатюры столь тонкой работы, что пилами им служили лапки кузнечиков, отлитые из бронзы. По меньшей мере, 1/4 ремесленников занималась изготовлением инструментов для остальных 3/4. Лавки не только нависали над улицей, они перекрывали друг друга. Если, например, столяру заказывали необычно большой стол, ему приходилось полагаться на добрую волю соседей и вторгаться на их пространство. В этом случае, пока столяр отделывал один конец стола, на другом конце могли работать 2 ювелира и гончар. В некоторых лавках можно было утром зайти снять мерку, а вечером забрать готовую кольчугу с запасной парой штанов. Телега остановилась у одной мастерской. Золт соскочил и вошел внутрь. Асфальт услышал разговор.
— Сделали? — Да, господин, мое слово. — Верное. А играть она будет? Вы же помните, я говорил. Прежде чем даже подойти к этой штуке, положено провести 2 недели за водопадом, завернувшись в бычью шкуру. — Слушайте, господин, За такие деньги я 5 минут постоял под дождем с куском замши на голове. И не говорите мне, что моя работа не годится для фолк-музыки.
Раздался приятный звук. Он повис в воздухе и тут же потерялся в уличном шуме.
— Мы говорили про $20, верно? — Это вы говорили про $20. Я сказал 25. — Тогда подождите минутку.
Золт вышел и кивнул Гребню.
— Все хорошо. Выкладывай.
Гребень застонал, но принялся шарить пальцами в глубине рта. Послышался голос искуснейшего мастера.
— Это еще что такое? — Коренной зуб. Он стоит не меньше... — Сойдет.
На этот раз Золт вышел с каким-то мешком и засунул его в телегу под сиденье.
— Ну, хорошо, — сказал он. — Поехали в парк.
Они въехали в парк через задние ворота. Во всяком случае, попытались. Два тролля преградили им дорогу. Тролли были покрыты блестящей мраморной патиной, типичной для шестерок из банды Хризопраза. В банде Хризопраза были исключительно шестерки. Большинство троллей слишком тупы, чтобы кем-то руководить.
— Это въезд для групп,
— сказал один тролль.
— Угу,
— поддержал второй.
— Мы и есть та самая группа,
— сказал асфальт.
— Которая?
— спросил первый тролль.
— У меня тут список.
— Угу, угу. — Мы рок-группа.
— Ха! Рассказывайте! Я их видел! У них играет такой парень, он светится, а гитара у него делает...
Ага,
Аккорд обвился вокруг телеги. Бадди стоял, держа гитару на изготовку.
— Ух ты!
— воскликнул первый тролль.
— Потрясно!
Он порылся в набедренные повязки и достал затертый листок бумаги.
— Вы не могли бы написать чего-нибудь, а? Мой сынок — глиняшка. Он не поверит, что я вас встретил.
— Да, да, — устало сказал Бадди. — Давайте сюда.
— Только это не для меня. Это для моего сынка, глиняшки.
Тролль от возбуждения прыгал с ноги на ногу. — Как это пишется?
— Неважно. Он все равно читать не умеет.
— Видите?
— сказал Золт, пока телега въезжала на огороженную площадку за сценой.
Кто-то уже выступает. Я же говорил, что мы...
К ним подбежал Достабль.
— Где вы застряли? Скоро ваша очередь. Сразу после грубого согласия. Ну как прошли гастроли? Асфальт, поди сюда.
Он потащил маленького тролля в темный закуток за сценой.
— Ну что, привез деньги?
— Около 3000.
— Не так громко!
— Что вы, господин Достабль, я же только шепнул.
Достабль подозрительно огляделся. Когда речь шла о сумме со словом «тысяч». В Анкмарпорке не существовало понятия «шепот». Стоило просто подумать о таких деньгах, и тебя могли услышать.
— Истереги их, понял? Сегодня до вечера их еще прибавится. Отдам Хризопразу и 800, а остальное чистое приб...
Он поймал взгляд глаз бусинок асфальта и быстро поправился.
— Ей, конечно, амортизация, накладные расходы, реклама, маркетологические исследования, булочки, горчица. В общем, мне повезет, если я хоть в ноль выйду. Я практически себя режу без ножа.
— Да, господин Достабль.
Асфальт заглянул через край на сцену.
— А кто это сейчас играет?
— Руку отпустила.
— Не понял.
— Только у них еще восклицательный знак на конце,
— объяснил Достабль. Он немного расслабился и вытащил сигару.
— Не спрашивай, зачем. Нормальное название для музыкальной группы, что-нибудь вроде... Кудряш и его веселые трубадуры. Хорошо хоть играет?
— Вы, господин Достабль, разве сами не можете сказать?
— По мне, так это и музыкой не назовешь.
Вот в наше время была музыка. С нормальными словами. Я страданула, прыгнув в ванк, не потонула. И все такое.
Асфальт снова посмотрел на группу, руку отпустила.
Ну, тут хотя бы играет, кто должен играть, и стучит, кто должен стучать. Но они все же так себе. Ну, то есть зрители на них просто смотрят. Вот когда рок-группа выступает, зрители не просто смотрят, Понимаете, господин Достабль? —
Ты прав, — сказал Достабль.
Он посмотрел на рампу. В ней между свечами были расставлены ловушки для музыки.
— Иди-ка скажи им, чтобы готовились. Кажется, эти уже начали выдыхаться. — Бадди!
Он поднял голову от гитары. Кое-кто из музыкантов, сидящих поблизости, настраивал свои, но Бадди знал, что его гитару настраивать не нужно. И не вышло бы, даже если бы он захотел, у нее колки не вращались. — Что такое?
—
Золт махнул рукой гребню, который застенчиво ухмыльнулся, и достал из-за спины тот самый мешок.
— Это мы тут... Это, ну, мы подумали... То есть мы все, — сказал Золт, — подумали, что, ну, понимаешь, вот мы ее увидели, и я помню, что ты сказал, что ее нельзя починить, но в этом городе можно найти людей, которые могут сделать практически что угодно. И мы поспрашивали, потому что мы знали, что она для тебя значит, и нашли человека на улице искуснейших мастеров, и он сказал, что, наверное, сможет, и гребню пришлось отдать еще один зуб, но, в общем, вот так. Потому что ты прав, мы лучшие в музыкальном деле, и это все из-за тебя, и мы знаем, как много эта штука для тебя значит, так что это вроде подарка, благодарность. Ну, чего стоишь, отдай уже ее ему.
Гребень, который постепенно опускал руку, пока гном произносил эту длинную фразу, сунул мешок удивленному Бадди. Из-за занавески просунулась голова Асфальта.
— Ребята, нам на сцену. Живо!
Бадди положил гитару, открыл мешок и начал разворачивать что-то, лежащее внутри, завернутое в тряпки.
— Она настроена, и все такое,
— подсказал гребень. Когда Бадди снял последнюю тряпку, арфа засверкала на солнце.
— Они потрясающие вещи творят с клеем и всяким таким, — сказал Золт. — Ну, то есть, я знаю, ты сказал, что в Лабладазе не осталось мастеров, которые могли бы ее починить, но мы в Ангмарпорке. Здесь могут починить почти все.
— Ну, пожалуйста.
Из-за занавески снова показалась голова Асфальта.
— Господин Достабль говорит, что вам нужно идти сейчас же. Они уже начинают кидаться вещами. — Я не разбираюсь в струнных, но я попробовал на ней поиграть, — продолжал Золт. — Звучит вроде как приятно.
— Я даже не знаю, что сказать, — произнес Бадди. Толпа уже скандировала. Ее крики звучали, как удары молота. — Мне ее дали в награду за первое место, — проговорил Бадди откуда-то далеко из своего собственного маленького мирка. — За песню «Время летит, как стрела». Я сочинял эту песню всю зиму. Она про дом и про то, как люди уходят, понимаете, и про деревья, и про всякое. Судьи были очень довольны. Они сказали, что лет через 50 я, может быть, начну по-настоящему понимать музыку. Он притянул арфу к себе. Достабль распихивал толпу музыкантов за сценой, пока не нашел Асфальта.
— Ну, где они? — Они сидят, господин Достабль. Сидят и разговаривают. Прислушайся. Слышишь, как толпа орет? Она требует рок-музыку. Если она ее не получит... Уж лучше бы она ее получила. Ясно? Конечно, помариновать слушателей немного — это прекрасно, но... А ну, тащи их на сцену сейчас же!
Бадди смотрел на свои пальцы. Потом поднял взгляд. Кругом толкались музыканты из других групп.
— И ты с гитарой?
— хрипло сказал Бадди.
— Я, господин?
— Дай-ка сюда.
Все новосозданные музыкальные группы Ангмарпорка благоговели перед рок-группой. Гитарист подал Бадди инструмент с трепетом адепта, передающего священную реликвию жрецу. Бадди уставился на гитару. Это было одно из лучших творений Ричи Бляхмора. Он сыграл аккорд. Так звучал бы свинец, если бы из него делали гитарные струны.
— Так, мальчики, в чем проблема? — к ним подбежал Достабль. Там снаружи 6000 ушей, и все жаждут наполниться музыкой, а вы тут рассиживаетесь.
Бадди вернул чужую гитару и перекинул на живот свою, которая до этого висела на ремне у него за спиной. Он сыграл несколько нот, и воздух будто заискрился. А вот на этой штуке получается. Еще как.
Отлично, отлично. А теперь выходи и сыграй на ней,
сказал Достабль. Кто-нибудь еще дайте гитару. Музыканты со всех ног кинулись предлагать Бадди свои гитары. Он лихорадочно побренчал на одной-двух. То, что у него выходило, нельзя было назвать даже фальшью. Фальшивые ноты были бы значительно лучше.